Глава 19. Около полудня раздался телефонный звонок. Максим взял наушник. Голос прокурора сказал: «Прошу господина Сима». «Я вас слушаю», — отозвался Максим. «Здравствуйте». Он сразу почувствовал, что случилось неладное. «Он приехал», — сказал прокурор. «Начинайте немедленно». «Это возможно?» «Да», — сказал Максим сквозь зубы. «Но вы мне кое-что обещали». «Я ничего не успел», — сказал прокурор. В голосе его прорвалась паническая нотка. «И теперь уже не успеть. Начинайте немедленно. Нельзя ждать ни минуты. Вы слышите, Мак?» «Хорошо», — сказал Максим. «У вас все? Он едет к вам. Он будет у вас через 30-40 минут. Понял. Теперь все? Все. Давайте, Мак, давайте. С Богом». Максим бросил наушник и несколько секунд посидел, соображая. «Масаракш. Все летит кувырком. Впрочем, подумать я еще успею». Он снова схватил наушник. «Профессора Алу Зефа». «Да», — рявкнул Зеф. «Это Мак. Масаракш. Я же просил не приставать ко мне сегодня. Заткнись и слушай. Немедленно спускайся в холл и жди меня. Масаракш, я занят». Максим скрипнул зубами и покосился на лаборанта. Лаборант прилежно считал на арифмометре. «Зеф», — сказал Максим, — «немедленно спускайтесь в холл. Вам понятно? Немедленно». Он отключился и набрал номер Вепря. Ему повезло. Вепрь оказался дома. «Это Мак. Выходите на улицу и ждите меня. Есть срочное дело». «Хорошо», — сказал Вепрь. «Иду». Бросив наушник, Максим полез в стол, вытащил первую попавшуюся папку и перелистал бумаги, лихорадочно соображая, все ли готово. Машина в гараже, бомба в багажнике, горючего полный бак. Оружия нет, и черт с ним, не надо оружия. Документы в кармане, Вепрь ждет. «Это я молодец, хорошо придумал про Вепря. Правда, он может отказаться?» «Нет, вряд ли он откажется, я бы не отказался». «Все, кажется, все». Он сказал лаборанту: «Меня вызывают. Скажи, что я в департаменте строительства. Буду через час-два. Пока». Он взял папку под мышку, вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зеф уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложив руку за спину, и набычился. «Какого дьявола, Масаракш!» — начал он еще издали. Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу. «Что за дьявольщина?» — бормотал Зеф, упираясь. «Куда? Зачем?» Максим вытолкнул его за дверь и по асфальтированной дорожке поволок за угол гаражам. Вокруг было пусто. Только на газоне вдалеке прерывисто стрекотала травокосилка. «Да куда ты меня в конце концов тащишь?» — заорал Зеф. «Молчите», — сказал Максим. «Слушайте, соберите немедленно всех наших, всех, кого поймаете». «К черту вопросы!» «Слушайте, всех, кого поймаете, с оружием. Напротив ворот есть павильон, знаете? Засядьте там, ждите. Примерно через 30 минут...» «Вы меня слушаете, Зеф?» «Ну?» — спросил Зеф нетерпеливо. «Примерно через 30 минут к воротам подъедет странник». «Он приехал? Не перебивайте. Примерно через 30 минут к воротам, может быть, подъедет странник. Если не подъедет, хорошо. Просто сидите и ждите меня. А если подъедет, расстреляйте его». «Ты что, свихнулся?» — сказал Зеф, останавливаясь. Максим пошел дальше, а Зеф с проклятием побежал следом. «Нас же всех перебьют, Масаракш! Охрана! Шпики вокруг!» «Сделайте все, что сможете», — сказал Максим. «Странника надо застрелить». Они подошли к гаражу. Максим навалился на засов и откатил дверь. «Какая-то безумная затея», — сказал Зеф. «Зачем? Почему странника? Вполне приличный дядька, его все здесь любят». «Как хотите», — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. «Я ничего не могу вам сейчас рассказать, но у нас есть шанс, единственный». Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. «И еще имейте в виду, если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У вас очень мало времени. Действуйте, Зеф». Он включил двигатель и задом медленно выехал из гаража. Зеф стоял в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого Зефа, испуганного, ошеломленного, растерявшегося. «Прощай, Зеф», — сказал он про себя на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Легионер с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и строго спросил: «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр РЛ-7, инвентарный номер», — пробормотал легионер. «Сейчас я запишу». Он неторопливо полез в карман за блокнотом. «Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «Кто подписывал разрешение?» «Не знаю, наверное, Головастик». «Не знаете?» «Расписывался бы разборчиво, все было бы в порядке». Он, наконец, отворил ворота. Максим выкатил на трассу и выжал из своей тележки все, что было можно. «Если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придется удирать. Проклятый странник почуял чертов сын, вернулся. А что я буду делать, если выйдет? Ничего не готово, схемы дворца нет, не успел умник, и фотографии творцов он тоже не достал. Ребята не готовы, плана действия никакого нет, проклятый странник. Если бы не он, у меня было бы еще 3 дня на разработку плана, и армия, и штаб Масаракш. Вот кто сразу оживится, вот с кого надо начинать. Ну, это дело вепря, он будет рад этим заняться, он в этом разбирается. И еще маячат где-то белые субмарины, Масаракш. Ведь еще война, да, война, кажется, кончилась. Впрочем, кто знает, что они еще там готовят. Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между 2 гигантскими небоскребами розового камня и по булыжной мостовой подкатил к ветхому почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету, прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда. «Здравствуйте, Макс», — сказал он. «Что случилось?» Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу. «Что такое термическая бомба, знаете?» — спросил он. «Слыхал», — ответил Вепрь. «Хорошо. С синхронными запалами имели когда-нибудь дело?»
«Вчера, например», — сказал Вепрь.
«Отлично». Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился, сосредоточившись на том, чтобы прорваться, прорубиться, протиснуться между огромными грузовиками и старыми облезлыми автобусами, и никого не задеть, и не дать никому задеть себя, и попасть под зеленый свет, а потом снова попасть под зеленый свет, не терять хотя бы ту жалкую скорость, которую они имели. И, наконец, их автомобиль вырвался на лесное шоссе, на знакомую автостраду, обсаженную огромными деревьями. «Забавно», — подумал вдруг Максим, — «по этой самой дороге я въезжал в этот мир. Вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам. А теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира и из мира вообще, да еще увожу с собой хорошего человека». Он покосился на Вепря. Лицо Вепря было совершенно спокойно. Он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, волновался, но это не было заметно. И Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки. «Я вам очень благодарен, Вепрь», — сказал он. «Вот как», — произнес Вепрь, повернув к нему сухое желтоватое лицо. «Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторону и дали мне несколько разумных советов? Помню. Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался». «Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали». «Вы были правы тогда», — сказал Максим. «Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне представляется возможность проникнуть в центр». Вепрь дернулся. «Сейчас?» — быстро спросил он. «Да, приходится спешить. Я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда все будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас. Говорите. Я войду в здание, вы останетесь в машине. Через некоторое время поднимется тревога, может быть, начнется стрельба. Это не должно вас касаться.